Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Балканы. Вчера, сегодня, завтра. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата исторических наук Ольги Николаевны Решетниковой. Дорогие наши слушатели, вновь с огромной радостью я приветствую в студии ведущую цикла «Балканы. Вчера, сегодня, завтра» Ольгу Николаевну Решетникову, кандидата исторических наук, и мы вновь поговорим о том, что делается у наших славянских соседей, что происходит сегодня за границами России, но так близко от России, близко не только территориально, но и по исторической памяти у родственных нам народов. Сегодня тоже случаются события, о которых нужно поговорить, нужно задуматься и нужно осмыслить их, пока мы живем в этот исторический период, очень непростой как для России, так и для всех наших соседей. Ольга Николаевна, мы все знаем, что сегодня в братской нам некогда, и думаем, что она и останется братской Болгарии, происходят, прямо скажем, события неприглядные. Знаменитый памятник русскому освободителю, солдату Алёше, сегодня под угрозой. Но ведь это только верхняя часть айсберга, верхняя, видимая часть того, что на самом деле отражает интересы прозападной части, в том числе и Болгарии. И эти события, как мы часто знаем, журналисты, они, во всяком случае, те, которые проникают на страницы печатных изданий или же в интернет просачиваются, они все-таки кем-то инспирируются. Это все не просто так. То, что происходит в гуще народной, то, что не на виду, оно, как правило, остается сокрытым.
Добрый день, дорогие слушатели. Приятно продолжить беседу, которая, как я надеюсь, вызывает интерес у вас, поскольку далеко не все могут прикоснуться к каким-то серьезным историческим исследованиям по истории той же Болгарии и взаимоотношению Болгарии и нашей страны. А события происходят такие, которые затрагивают и вовсе не специалистов, а рядовых обычных российских граждан. Накануне Рождества, таким, я бы сказала, неприятным рождественским подарком, хочу напомнить, что Болгария отмечает Рождество вместе с католическим миром 25 декабря, поскольку у них в 60-х годах был введен поправленный григорианский календарь. Было принято решение в Болгарии о сносе памятника советской армии. Нужно сказать, что история эта с памятником длится уже очень давно. Так случилось, что вот когда впервые встал вопрос о сносе этого памятника, как раз я находилась в Софии, муж работал в российском посольстве, и все это нам приходилось читать, и слушать, и переживать. Сказать, первая такая серьезная попытка снести этот памятник относится к 1997 году. Хотя, конечно, тут надо напомнить, что практически сразу с развалом Советского Союза и социалистического лагеря, пропуском в Европейский Союз и НАТО, куда Болгария устремилась, была именно русофобия и уничтожение всего того, что связывало наши два народа. Хочу только сразу еще раз напомнить о том, о чем мне уже приходилось говорить. Можно сегодня прочитать в каких-то статьях, что вот, мы их освободили, а они пошли в Европейский Союз и НАТО. Хочу просто подчеркнуть, что это не был выбором народа, не проводилось никаких референдумов, не было никаких общественных обсуждений. Это было решение, в общем-то, людей, которые были во многом и связаны с теми силами, которые хотели оторвать Болгарию от России, а также немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что в тот период наш президент Борис Николаевич Ельцин на все предложения со стороны Болгарии поискать какие-то формы переходного периода от вот этой нашей социалистического содружества к иным формам общения, он сказал: «Идите куда хотите, живите как хотите, хотите в НАТО, идите туда, мы сами туда вскоре собираемся». Это был непреложный факт. Поэтому, если вы, например, посмотрите болгарскую прессу, вы можете увидеть, что люди пишут о том, что вы нас бросили, вы нас предали, и мы были вынуждены пойти туда, куда нас звали, при этом звали не просто так, а давали помощь материальную и средства, и помогли выжить в тот момент, когда практически вся экономика Болгарии, которая была завязана на нашу страну, она была обрушена. Так вот, 1997 год, встал вопрос, это вызвало очень тогда большое негодование общественности, тогда очень в силе была все-таки Болгарская социалистическая партия, это была самая многочисленная партия, и они смогли противостоять всем этим попыткам. Ну, те силы, которые вывали против них, называли себя демократами, да, это Союз демократических сил. Это, значит, удалось. Тем не менее, например, памятник Толбухину, его там и краской обливали, в конечном счете его убрали с бульвара, а памятник Советской армии с той поры стал таким объектом приложения сил вандалов. Его без конца обливали краской, на нем писали всякие оскорбительные надписи. Вот это все, так сказать, совершалось, но буквально на следующий день приходили люди, как правило, это были русофилы, которые этот памятник очищали, отмывали, приводили в порядок, и это все продолжалось бесконечно. Вторая серьезная попытка была в 2011 году, когда вновь опять заговорили, что он памятник этот портит вид и не заслоняет собой торговый центр. Как вы понимаете, это очень серьезная причина. Но и тогда все-таки власти на это не пошли. А теперь посмотрите, наступает 2023 год, и все-таки это решение вновь принимается, но каким образом? Инициаторами выступают вовсе не правительство, не государственные власти, а управа, Софийское управа. То есть городские власти принимают решения. И когда люди обращались и к премьер-министру, и к Министерству культуры, те разводили руками: мы здесь ни при чем. Это вот они и все. Вы понимаете, как будто городские власти могли что-то сделать без, так сказать, того, чтобы получить добро от правительства. Это, конечно, объяснения весьма наивные. Короче говоря, в ночь с 12 на 13 декабря обнесли, значит, этот памятник заграждениями на автобусах, что интересно, с символикой ЛГБТ общества. Приехала полиция, привезли, есть такие сведения, заключенных привезли, которые с болгарками начали распиливание, это, в общем, точнее даже сказать, расчленение этого памятника. На этом месте хочу сделать такую ремарку. Безусловно, ни один народ, и мы в том числе, мы не можем требовать от другого народа, чтобы он установил памятник в нашу честь, в ознаменование каких-то дорогих нам исторических событий. Какая можно допустить, что нахождение огромного монумента, это памятник так называемый соцреализма, который был изготовлен болгарскими, причем хорошими скульпторами, хорошими художниками. Возможно, он как бы мешает новым каким-то перестройкам центра Софии. Все-таки центр города – это центр города, где каждые 5 земли дорогого стоит. Но все можно было сделать каким-то цивилизованным образом. Плюс ко всему, существует между нашими странами специальное соглашение, которое обязывает стороны консультироваться, обсуждать и сохранять памятники, которые, так сказать, увековечивают какие-то важные страницы нашей общей истории. наше посольство своевременно, когда только начались вот эти все тенденции, обратилось к властям, что мы готовы вести переговоры, мы понимаем, что, возможно, там настало время этот памятник переместить в какое-то другое место, все. Но не пошли ни на какие переговоры, на запрос нашего посольства даже не ответили, а вот болгарками в окружении этих полицейских под покровом ночи, что называется, тать в ночи, да, начали расчленять этот памятник. Там самая большая фигура была советского солдата, который поднимает автомат над головой с радостной улыбкой, вот он возвещает, что победа, а рядом болгарская семья. И вот, ну, это выглядело ужасно. Может быть, даже вы видели эти ужасные фотографии, когда отпиливается эта рука с автоматом, отпиливается голова, валяется на земле солдата. Точно так же отпиливается голова у ребенка, вот, болгарской семьи, там, женщины, отца и так далее. Ну, как всегда это бывает, зам мэра, в скобках замечу, что мэром Софии является оккультист, он последователь секты. Его заместитель тут же выскочил в ночи, сфотографировался с рукой отпиленной. Правда, он не заметил, что и отпиленная эта рука все-таки держала автомат. Но вот таких охотников, которые любят увековечиваться своими жертвами, они, к сожалению, были во все времена. Очень многим нормальным людям вот эта вся вакханалия с распиливанием памятника напомнила страницы, в общем-то, не так уж и давней истории, когда в годы Второй мировой войны отрезали головы партизанам и помощникам партизанов. И за каждую голову, пойманную этого человека, выдавали в премию в 50 тысяч левов. И сохранились, к сожалению, к счастью, фотографии, потому что и тогда были охотники увековечиться рядом с отрезанными головами, отрезанными частями тела. Даже и на этом не остановились. Буквально через очень короткое время начались так называемые предрождественские вот эти корпоративы, там, партии, как они их называют, да, на английский манер. И гвоздем программы было угощение, когда приготовили торты. Ну, об этом просто говорить невозможно спокойно, потому что, ну, вот кроме презрения и жалости такое поведение вызывать ничего не может, потому что это какой-то маркер расчеловечивания. Я все понимаю, что да, есть люди, которые ненавидят там нашу страну, они ненавидят нашу победу, которую они своей не считают. Но, понимаете, угощаться тортом, который украшен, сделанным из шоколада, отпиленными головами и руками, ну, я не знаю, это, в общем-то, потеря как бы человеческого облика. И это называется рождественский корпоратив. Еще вот это слово сюда приплетается, ну, что вызывает, ну, просто какой-то ужас. Как в наше время такое возможно? Возможно.
Ольга Николаевна, совсем недавно я прочел, что на Украине тоже вот существует такая традиция. В последнее время они делают торты с изображением русских солдат или детей даже и так далее, и глумятся как только могут.
Да, вот я как раз и хотела сказать, что они так радовались и веселились, когда это все это дело распиливали и вкушали. На самом деле жалкие подражатели бандеровцев, которые уже несколько месяцев, годы уже едят эти торты, распиливая там русского ребенка или русского солдата и так далее. Я не знала, хотя я читаю, все время регулярно слежу за новостями, оказывается, уже много лет среди, в кавычках ставлю, демократической либеральной общественности Болгарии этот памятник называли, извините, конечно, моча. Моча – это аббревиатура, это сокращение монумент оккупационной червеной, да, отсюда буква Ч, а по-русски Красной армии. Вот они его так называли. И вот вообразите себе, люди, которые считают себя элитой болгарского общества, культурными, образованными, значит, на корпоратив, рождественскую вечеринку готовят торт. Огромная тарелка, по краю написано «моча». Ну вот я бы, например, к этой тарелке просто бы не подошла, и с этой тарелки я бы не взяла ничего, ни куска, крошки хлеба бы не смогла бы взять. А там тортик. Сейчас есть такие технологии, вы знаете, у нас тоже много таких, где можно любую фотографию, там фотография этого памятника, причем достаточно крупно, и огромный нож, и вот вы сами можете его разрезать как вам угодно, отпилить этому солдату голову. И вот, понимаете, они в очередь, чтобы, значит, успеть, а то, понимаете, вот сосед голову отпилит, а вам-то останется только там руку или ногу, вот как-то вот прям... Понимаете, я когда на это все смотрела, думаю, да боже мой, и это православная Болгария, это же ужас. Безотносительно... О каком памятнике это говорится? Кому это говорится?
Ну, это каннибализм чистейший какой-то. С другой стороны, Ольга Николаевна, я вообще вот, например, как и был такой архиепископ Никон Рождественский в начале 20 века, он пострадал мученически от большевиков. Он не был сторонником памятников. В принципе, вот эта вот советская традиция, которая прославляет, скажем так, ну, какие-то монументальные события нашей социалистической истории, повсеместные памятники Ленину, Сталину, вождизм и так далее, может быть, так непроизвольно вот отыгралась нам, скажем, вот это вот наша, не то что любовь к памятникам, а непосредственное участие в этом, я бы сказал, все-таки, ну, каком-то таком языческом деянии. Повсюду ставить памятники. Сегодня это тоже происходит. На освобождаемых землях Украины мы ставим памятники Ленину. Это понятно народу, но ведь мы призваны просвещать светом Христовым, а не уклоняться вот в эти вот языческие дебри. Может быть, так празднуют примитивно вот эти новые каннибалы освобождение от какого-то светизма, грубо говоря.
Ну, вы знаете, известная доля истины есть в этих словах, но здесь нужно добавить еще вот что. Именно этот памятник, это не просто памятник искусства социалистического реализма, а памятник советской армии и победе. Это памятник победе над гитлеризмом, да, над нацизмом. Он несет еще и другую смысловую нагрузку. Я хочу, прежде чем, так сказать, сказать, какую именно, просто отметить, что в этот момент, когда все это совершалось, святотатство с этим памятником, появилось несколько статей в оппозиционной печати, естественно, и не в правительственной, где историки, в частности, посвятили именно той теме, что же, какие символы, так сказать, этот памятник несет. И хочу просто проинформировать слушателей. Совершенно замечательный историк болгарский, профессор Софийского университета Дарина Григорова, дала очень обширное такое интервью, где специально остановилась на тех вопросах, что же символизирует этот памятник. И любой человек, маломальски знакомый с историей, он, конечно, понимает, что она глубоко права. Это памятник победе. Если победа не ваша, если вы побежденный, то памятник победы, который лишний раз вам напоминает о том, что вы со своими нацистскими взглядами потерпели поражение, вы, конечно, будете стремиться уничтожить все то, что напоминает вам о вашем поражении. И это как раз имело место быть. Поскольку Болгария участвовала во Второй мировой войне на стороне стран гитлеровских, Германия, Италия, Япония, да, при том, что здесь вопрос такой не совсем простой, но, тем не менее, официально они были союзниками Гитлера, и они, желали того или не желая, они поставили свою страну на службу Гитлеру, который ее использовал. Да, в целом и царь Борис, он прекрасно понимал настроение своего народа, и когда Гитлер многократно требовал от него хотя бы символически сформировать дивизию, послать ее на Восточный фронт, он говорил, ну, если вы хотите, чтобы завтра меня скинули с трона, я, конечно, это сделаю. И действительно, там проводилось несколько раз попытки, так сказать, добровольцев набрать хотя бы на какое-то воинское формирование. Записалось 70 человек, около 70 человек, притом из них было много русских эмигрантов, среди них не только болгар, то есть людей, которые считали, что с помощью Гитлера они могут освободить свою страну от засилья коммунистической власти. Тем не менее, это происходило именно так, и были там люди, которые наживались на вот этих поставках продовольствия в гитлеровской армии, помощи и так далее. У них, конечно же, были дети. Вот нынешние правители Болгарии – это такая гремучая смесь детей вот этих каких-то фашистских прихвостней бывших, затем дети очень высоких коммунистических функционеров, которые стояли там в хороших местах, жили уже и тогда при коммунизме, а за развалом социалистического лагеря взяли то, что стояло рядом, там и заводы, и фабрики, и пароходы, и самолеты, и, конечно, выращенные заботливым Вашингтоном, выпускников Гарвардского университета, людей, которые были всецело обязаны Вашингтону и которые, как их верные псы, готовы на все. Вот этот конгломерат сейчас и руководит Болгарией.
Разве только в Болгарии, а и в Германии? В Германии последователи старой идеологии, они пришли к власти.
Да, отмечают и все эксперты, те, которые занимаются политикой. Вашингтон здесь преуспел. По существу выстроена дуга вокруг нас, точнее даже какая дуга? Практически мы окружены странами, которыми руководят вот эти цепные псы, выращенные вот в тех. Вот достаточно сказать, в Болгарии, значит, люди с двойным гражданством, которые с трудом находят эту Болгарию на карте, которые говорят с акцентом. Вот они руководят Болгарией и не имеют ничего общего с этим народом. И как раз вот Дарина Григорова, профессор Софийского университета, она как раз и говорила о том, что это люди, которые не любят эту страну, которые ради денег продают ее национально-государственные интересы, которые не заботятся о ее суверенитете, о процветании народа. И этот акт абсолютно недружественный акт по отношению России, страны, с которой Болгария была всегда связана общностью такой исторической судьбы и православной веры, и близостью языка. Он нацелен, как совершенно четко сказала профессор Григорова, на то, чтобы в России у русского народа вызвать чувство не просто негодования, а ненависти к болгарам, чтобы укрепилось вот это отношение, что вы предатели, варвары, мы вас освободили, мы это никогда не забудем, не простим, и больше знать мы вас не хотим. То есть как бы обрубаются все эти связи, которые забываются, и начинается новая страница, мы вас знать не знаем и знать не хотим.
Режиссеры работают профессионально. Надо ведь отметить, еще, Ольга Николаевна, вы не сказали, что в советское время даже в голову не приходило гражданам нашей страны как-то иметь Болгарию в виде своего какого-либо оппонента, я уже не говорю, идеологического, который был на стороне Германии. Только сегодня мы об этом с вами говорим. Да. Я был уверен в том, и все, наверное, были уверены в том, что страны так называемого соцлагеря, они едины.
К сожалению, совсем не так, и не совсем так, и совсем.
Но ведь мы не упоминали, правда?
Да. Ну, вы знаете, здесь можно отдельную встречу нам провести, потому что вот эта мифологизация истории, которая касается прежде всего нашей собственной истории, да, она относится к мифологизации истории других стран, тех, которые были связаны. Вот буквально сегодня я прочитала статью одного нашего, напишут журналиста, а там уж кто, может, он журналист, может, даже историк, уж не знаю, какой, где обучался. Но вот вы понимаете, здесь целый такой клубок противоречий замешивается, и вот потихонечку это все можно и нужно распутывать. Ну, то, что вот вы сказали, я от себя могу сказать. Я в Болгарии была на дипломной практике, писала там дипломную работу. Я там была на языковой практике. Я там была на работе с мужем, да, когда он работал в посольстве. Я приезжала многократно и участвовала в различных конференциях, в различных мероприятиях. Ну, как хотите, повезло ли мне или как. Я никогда, никогда в своей жизни не встречала людей, которые бы исповедали русофобские взгляды. Вы скажете, вот там искусственно притворялись. Ну, понимаете, что-то как-то в чем-то можно искусственно притворяться. Но мы говорили на одном языке, мы могли по-разному трактовать или пытаться объяснить какие-то вопросы и проблемы. Но мы говорили доброжелательно, мы говорили даже о каких-то сложных вещах говорили с любовью к своим странам и к истории. И здесь я должна сказать, что я давно, занимаясь историей Болгарии, пришла к выводу, что все те, кто считают себя болгарскими патриотами, они все русофилы. И люди, которые любят Россию, они с большим интересом хотя бы относятся к Болгарии как стране особой. Почему? Потому что эти страны имеют сходство глобальных общих национально-государственных интересов. И когда история наша мифологизировалась, а мифологизировалась как история до 17-го года, так и после 17-го года, к сожалению, все настолько перепуталось и запуталось, что когда я вот читаю целый набор всяких клише, в частности, вот статья, которую я упоминала, журналиста, не помню уж, как его фамилия, первый раз мне его фамилия попалась, который пишет, что вот наконец-то болгары проявили свою истинную сущность, надо им сказать спасибо, они нас избавили от имперско-советских ошибок. Ну, здесь мне просто не знаю даже с чего начать, чем кончить, потому что интерес и забота России об освобождении Болгарии, она никак не была связана с имперскими какими-то особыми интересами. Это полное непонимание и незнание нашей истории до 17-го года, когда наши императоры считали своим долгом, основной своей задачей, хранить веру православную и народ России. И соответственно, забота о сохранении православия до, так сказать, второго пришествия, она относилась и ко всем православным народам. Поэтому наши сначала великие князья, потом цари, императоры, они все оказывали помощь и поддержку по мере силы возможности, естественно, оказывали помощь угнетенным славянским народам, потому что с определенного времени Россия оставалась единственным независимым, свободным православным государством. И уничтожение России означало автоматическое уничтожение и веры православной, чего наши правители допустить не могли. Поэтому они шли в Болгарию. Вот можно прочитать у наших, особенно таких ярко выраженных либеральных историков, что что-то вот придумали миф и пошли освобождать Болгарию. Они болгар не знали, глаза их не видели, как они жили, неизвестно. И вот пошли освобождать. Да, они пошли их освобождать только потому, что это были православные люди.
Они... Церковь и вера – это то, что нас сплачивало всегда на протяжении истории, да?
Безусловно, безусловно. А в советское время тут тоже интересный был момент. В Болгарии очень хорошо знали и помнили всегда подвиг русского солдата, освободившего, практически воскресившего Болгарию из небытия, потому что на протяжении нескольких веков сам термин «Болгария» превратился в этнографический, так сказать, термин, не было ни государства. Посмотрите, было в первые буквально годы завоевания турками болгар, было уничтожена вся знать, все какие-то знатные роды, да, вся элита, что называется. А дальше шло буквально высасывание вот соков из этого народа, когда лучших ремесленников, искусных воинов, там просто буквально группами, пачками отправляли в виде рабов в Турцию, точно так же, как красивых женщин, вот можно услышать, вот болгарки некрасивые, так самых красивых тогда еще вывезли. Хотя я, конечно, не соглашусь с этим, это, как говорится, дело вкуса. Так же, как известный вот этот ужасный налог. Там вообще турки обложили налогами почти 90 видов налогов болгар. То есть я говорю, что этот народ, он просто обескровливался абсолютно. Этот так называемый налог кровью, когда отбирали самых красивых, здоровых мальчиков, отправляли в Турцию, воспитывали янычарский корпус, который потом расправлялся со своими же родными, близкими в славянских странах, тех, которые пытались бастовать против турок. Вот. И Я очень хорошо помню, когда впервые я посетила Болгарию, это был далекий 1969 год, меня совершенно поразило. Что поразило? Обилие, ну, во всяком случае, в центр Софии, назван именами наших военачальников. Стоят памятники нашим воинам, военачальникам, опять же. Улица Скобелева и памятник Скобелеву во всех городах. И это не мы ставили, это сами болгары поставили. И, с другой стороны, я очень хорошо помню, как болгары удивлялись, как мало мы об этом знаем. И они поражались, почему у нас нет памятников нашим вот этим великим военачальникам, чье военное искусство чуть ли не до последнего времени изучалось в военных академиях. И что интересно, потом постепенно, вот когда особенно ярко этот процесс пошел именно после распада Советского Союза и крушения соцлагеря, начали всякие штучки, начали с того, что... А вообще было ли турецкое иго? Да его и не было. Было присутствие, да вот было сожительство, да было, уж не знаю, что там еще было. Да вообще никто и не просил освобождать, а нам и так хорошо было. А мы бы и сами освободились, и так далее, и так далее. Так что я вам хочу сказать. Очень многих из этих всяких, якобы в кавычках скажу, умных научных положений, они принадлежат советским историкам, потому что в советское время все то, что происходило до 1917 года, это Россия – тюрьма народов с агрессивной колониальной политикой и всякие вот эти вещи, которые тогда, помню, очень возмутили нашего патриарха, когда поминали героев освободителей Болгарии и начали «спасибо украинцам», «спасибо эстонцам», «спасибо литовцам». А это советские историки писали такие диссертации и подсчитывали. Только что-то вот там вот русских не упомнили почему-то. А вот почему, это уже вопрос большого и долгого разговора. Но вернемся к тому, о чем мы говорили. Значит, в своем интервью профессор Софийского университета Дарина Григорова, она четко обозначила цель, как я сказала, посеять ненависть русского народа к болгарам, и перечислила то, что символизирует этот памятник. А символизирует он, прежде всего, победу, которую нельзя сломать, ни болгаркой распилить. Она есть, была и будет навсегда. Она вписана в крижали истории. Это увековечивание и памяти болгарских антифашистов, тех партизан, которые боролись. Да, там не было это движение очень большим и сильным, но оно было, и были погибшие люди, которые отдали свои жизни за то, чтобы освободиться от этой нечисти. Это и символ уничтожения всех тех ужасов, что принес с собой нацизм. Это и всяких концлагерей ужасных. Это все заложено именно в этом памятнике. И когда премьер-министр, выпускник Софийского университета, химик по образованию, на другой день после расчленения памятника сказал, что он впервые идет радостный на работу, потому что на него не смотрит мрачный человек с автоматом в руке на огромном постаменте, то многих людей это очень встревожило, потому что советский солдат с этим автоматом, он был с улыбкой на лице, он радовался победе, как радовалась победе и болгарская семья, которая стояла, запечатлена была рядом с ним. Премьер-министр Болгарии, может быть, он бы был полностью счастлив, если бы на этом постаменте Гитлера поставили или еще там кого, уж не знаю. То есть Дарина Григорова, конечно, назвала вещи своими именами, и свое интервью она, приведя вот эти все факты, закончила такими словами, что, видимо, после денацификации Украины придется денацифицировать и Болгарию. Все, это был ужас. Что? Сейчас же академический совет Софийского университета быстренько собрался, сказал, что он полностью отмежевывается от всех ее высказываний, потому что это только личное ее мнение, и вообще недостойные ее все утверждения, которые, в общем-то, бросают тень на центр гуманизма и образования самого одного из ведущих научных центров Софии. Ну, надо ли говорить, что это вызвало следующую реакцию, потому что вдруг свободно высказанное мнение, когда Дарина Григорова оперировала фактами историческими, приводила цифры, говорила о том, что этот памятник увековечил также память тех болгар, которые в составе Третьего Украинского фронта участвовали в непосредственных боях с гитлеровцами, положили 30 тысяч своих жизней на это. Благодаря этому у Советского Союза было моральное право не относиться к Болгарии как к пособнику Гитлера, а сохранить все-таки ее границы, а не передать их южные земли Болгарии, не передать в Греции и Югославии и освободить от непосильных репараций. Когда она все это сказала, то, естественно, люди, которые маломальски понимают то, что сделал Советский Союз для Болгарии, именно вот после окончания войны, так сказать, понимая всю эту ситуацию и помогая этой стране подняться, как говорится, на ноги в плане восстановления хозяйства и так далее, возникло движение, как помните тогда вот с этими карикатурами французскими, «Я Дарина Григорова», и народ стал подписываться и стали требовать, чтобы прекратили преследование, и на сегодняшний день у меня нет сведений, что какие-то рестрикции против нее.
Народ, как всегда, чувствует сердцем все-таки, правда?
Конечно, конечно. Но, во всяком случае, у меня тревога всегда была за ее судьбу и судьбу ей подобных, потому что таких смелых, четких высказываний, а тем более, понимаете, здесь речь не об эмоциях, а речь идет о фактах, которые есть и с которыми трудно бороться. А с ними, кстати, никто и не борется.
Их проще забыть.
Да, их проще забыть. И потом оказалось, выяснилось, что уже 14 декабря, значит, вся эта операция шла с ночи с 12 на 13, уже 14 декабря Министерство культуры подало бумагу в городской совет Софии с требованием остановить уничтожение памятника. Оказалось, что все это проводится с огромными нарушениями, что нет специальной, так сказать, утвержденной бумаги от главного архитектора Софии, что нарушен целый ряд законов по сохранению культурного наследства и там перестройки центра города. И подали в суд, и это будет дело рассматриваться в суде. То есть а бумагу эту попросту спрятали. Вот как неудобные факты замалчиваются, и когда сказать нечего, то просто замалчивают, ничего не говорят. И так это все думают, что кто-то про это забудет, но про это никто не забывает. И вот сейчас судебный процесс, и глава, например, такой небольшой партии, партии Возрождения, Константин Константинов, он заявил, что будут добиваться справедливого, так сказать, приговора по этому делу, чтобы виновные были наказаны, а памятник восстановлен. Вот такое было заявление вот из последних, как говорится, новостей.
Ну, как приятно все-таки инициаторам как-то угодить заокеанскому хозяину, правда? Вот прогнуться в нужном направлении, в нужный момент. Сегодня любая страна, даже самые маленькие прибалтийские государства, насколько же они стараются самовыразиться в отношении России и еще раз подчеркнуть вот эту свою лояльность общим мировым ценностям, правда ведь?
Да, конечно. Вы знаете, вот после развала уже советского лагеря, ну, социалистического лагеря, практически все, насколько вот я помню, следила, американские послы, которые приезжали на работу в Софии, они сначала в такой как бы завуалированный, а потом вот уже, я точно знаю, что вот где-то 15-16 год абсолютно открыто заявляли, что своей главной целью, к целью своей работы в Софии, они считают уничтожить влияние России в Болгарии. Вот прям открыто они так говорили. И я очень хорошо помню 2016 год, когда в феврале 2016 года состоялось уникальное такое событие в жизни как Болгарской православной церкви, так и Русской православной церкви, был канонизирован архиепископ Серафим Соболев. Это русский человек, уроженец Рязани, который волею судеб в 21-м году оказался в Болгарии. Всю свою пасторскую деятельность он провел именно в Болгарии. Он больше никогда не вернулся в Россию, не в Советский Союз, в Россию. Там он умер, похоронен в крипте русского храма, храма святителя Николая на улице Царь-Освободитель. И вот такое уникальное событие, когда одновременно в один день две сестринские церкви канонизировали нашего русского святого, произошел в феврале. Мы с мужем были там по приглашению и участвовали во всех этих церемониях, наблюдали это все. И честно вам скажу, когда я стояла на ступеньках храма Александра Невского, где основные богослужения проходили, и посмотрела вот такую на панораму города, вы знаете, вот сумерки уже были, текла река людская со свечами, с хоругвами, с иконами. Вот, вот насколько хватало вообще вот взора, вот шла эта река, гремел салют, гремел духовой оркестр. В колоннах в этих люди пели молитвы. И я стояла и думала, это кто ж вообще захотел побороться с владыкой Серафимом и уничтожить влияние? То есть люди со всех концов Болгарии приехали, чтобы участвовать в этом мероприятии, потому что оно действительно было уникальное. И имя архиепископа Серафима, которое, к сожалению большому, не слишком известно у нас, но известно всей Болгарии и всегда было известно. В разные периоды туда всегда приезжали к нему и к живому, и потом на его могилку. Это, конечно, было уникально. Но, тем не менее, как мы знаем, капля долбит камень. Капля долбит камень, и вот это навязчивое стремление уничтожить влияние России, заходы были разные. Пытались, так сказать, сделать русофобами болгар, но не слишком это у них получалось, потому что то, что вот это, как многие говорят, наше колониальное правительство, имея в виду свои болгарские власти, которые готовы были прогнуться везде и повсюду, и даже шли, бежали иногда, как говорится, впереди паровоза, выгнали, например, больше всех российских дипломатов, никто с ними не сравнился, запретили транслировать интервью российского посла Элеоноры Митрофановой. И много чего, так сказать, пытались сделать. Больше того, вот я вам скажу, вот распилили этот памятник болгарками. А в 2010 году с таким подвострастием установили памятник американским летчикам, которые бомбили Софию в марте 44 года. Но это такого в истории вы даже и не найдете, чтобы, значит, установить памятник тем, кто бомбили мирный город, потому что София в то время, там исключительно мирное население, никаких военных объектов в Софии никогда не было. И массу, практически многое, что в центре порушили, и несколько тысяч людей убили, исключительно это мирное население было, которое вот... И теперь там стоит памятник этим летчикам, значит, вот... Носят там, может, цветы, я уж не знаю кто. Правда, в народе его называют памятник позора. Так вот прям вот, вот в обиходе. Памятник позора – это вот, вот это. Понимаете как? Да. Так что вот с этой задачей искоренить влияние теперь вот недавно отметился министр обороны Болгарии. Это буквально на днях он находился в Америке на переговорах с американцами, и они обсуждали вопрос о возможном размещении воинского контингента на территории Болгарии. И тут он и сказал эти слова, что вот надо вообще заняться и учебниками, и все, все, значит, убрать, потому что мы часто были на разных сторонах. Он, правда, забыл сказать, что это Болгария была на разной стороне, а не Россия, потому что здесь вопрос такой, который подтверждается документами, а не просто какими-то там разговорами. Но опять же, что интересно, что этот министр обороны, он, в общем-то, такой был верный советский воспитанник. Он учился в Москве, он и диссертацию у нас тут защитил, и на хорошем счету, видимо, в КГБ был, иначе по военному ведомству он бы никогда не защитил диссертацию. Потом точно так же, видимо, он на хорошем счету оказался и в ЦРУ, иначе он не стал бы министром обороны, что тоже понятно. Но вот это перевертывание, понимаете, я считаю, что человек, конечно, может и должен развиваться, пересматривать какие-то ошибочные взгляды и так далее. Но когда здесь в его биографии вот налицо прослеживается вот это стремление ради, так сказать, высокого места, денежного места, что называется, и родину продать, то здесь, как говорится, комментарии излишни. Но опять же, то, что говорит, сказал, и все эти пожелания, которые выразил этот министр обороны, далеко не разделяют те люди, которые живут в Болгарии. Хотя, безусловно, капля долбит камень, и вот этот вред наносится, конечно, большой. Я помню в свое время, когда в какой-то период я приехала в Болгарию, и в гостинице, вот, значит, за завтраком ко мне болгарка обращается на английском языке. Мне было нехорошо, честное слово, потому что, понимаете, как «подайте, пожалуйста, хлеб». «Моля, дайте мне хляб», ну, это вот, это один язык. Когда-то ведь это был вообще один язык. А в церквах, мы же вот, в наших церквях, мы же говорим, и болгары в своих церквях, мы говорим на одном языке совершенно. То есть вот этот, по-разному его называют, церковно-славянский, старославянский язык, он у нас общий для богослужения, да, то есть это один язык. И, конечно, очень обидно, что вот все эти вещи происходят, и поколения, конечно, молодые, они, в отличие, например, от среднего и пожилого поколения, которые по-русски, они стесняются говорить, чтобы ошибок не делать, но, в принципе, спокойно говорят по-русски, мы прекрасно друг друга понимаем, а молодые вот к нам обращаются по-английски.
Не знаю, меня шокировало и царапало, честно говоря, когда в Варшаве не понимали русский язык. Ну ладно, это молодежь, действительно, они воспитаны уже в другой стране, хотя в Польше, как-то я помню, в студенчестве, ну, поляки и русские, это тоже как-то считалось одним народом. Сегодня мы видим, во что превратилась Польша. Это, пожалуй, первое такое враждебное государство на нашей линии соприкосновения. А вот что касается болгар, по болгарским песнопениям мы проникали в глубины православной традиции. Я никогда не забуду, как папа собирал эти пластинки, это же болгарские хоры, выдающиеся. Сколько у нас училось в Московской духовной академии студентов и в аспирантуре, и служили, и вот эти связи, они настолько освещенные действительно веками. Казалось, что они сегодня, даже вот в Советском Союзе тогда, они просто воспроизводят то, что было в истории, стремиться к тому, чтобы не то что восстановить, но дать понять, как вы говорите, с фактами в руках, с фактами, которые неопровержимо свидетельствуют о нашем историческом единстве, вот это должно быть нашей задачей. Но ведь мы с вами этим и занимаемся, Ольга Николаевна.
Стараемся по мере сил. Стараемся по мере сил возможностей.
Мы сегодня очень мало коснулись личности владыки, нашего рязанского владыки, епископа Лубенского некогда, который волею судеб попал.
Мы отдельно с вами поговорили именно только по этой теме, потому что я, честно говоря, думала, что как-то получится, но вот все-таки эта тема тоже животрепещет.
Накипела,
да. Но, вы знаете, вот меня реально тревожит, чтобы наши люди понимали, что я не буду говорить, что, дескать, народ одно, а вот власти другое. В конце концов, народ несет ответственность за ту власть, которую он над собой имеет.
Разумеется.
Безусловно. И тут много всяких факторов. Вот, ну, например, показывает статистика, что уже за последние 2 года 5 раз были выборы у них. 5 раз они выбирали свое вот это народное собрание, которое формирует потом правительство и так далее. То есть это о чем говорит? Политическая система буксует, нет людей, которые пользуются безоговорочной поддержкой населения, да? Но 40% вообще населения не ходило на выборов. А вот и результат. А может, если бы они пошли, вот эти вот люди бы не прошли? Ну, как-то об этом надо тоже думать. Об этом надо думать. И, конечно, вот все разговоры на кухнях – это прекрасно, это хорошо. Ну, вот, да, вы как-то вот это меня очень взбодрило, что вот так поддержали Дарину Григорову с ее выступлением, в котором я хочу сказать, да, там совсем не было каких-то шапкозакидательских взглядов, там только были факты, она как историк скрупулезно все перечислила. Это как-то вот думаю, что все-таки, может, не все и пропало. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы наши слушатели, наши люди вообще не велись вот на эту, в общем-то, провокационную цель.
Надо иметь холодную голову здесь, очень холодную голову, и вспомнить накануне века, чему мы, собственно говоря, обязаны вот этим вот провокаторам, как мы потеряли историческую Россию. Если бы мы тогда не обратили внимание на провокационные вот эти лозунги, на крики различных партий в Государственной Думе, на то, что народ был сориентирован против братьев, по сути говоря, гражданская война привело к гражданской войне все это. А сегодня нам надо быть особенно трезвыми вот в этой ситуации. Но меня, вы знаете, что покоробило больше всего и расстроило это обращение патриарха Неофита, святейшего патриарха болгарского, с его вот этой гневной речью в отношении России. Уж кто-кто, но как-то представитель церкви, мне кажется, должен был бы обратиться к пастве совсем иным языком.
Я думаю, да, конечно, но вот не будем судить патриархов.
Не будем судить и не будем впадать в эту истерику хотя бы в этот период. Время все равно работает на истину.
Да, вот я когда думала над всеми этими новостями из Болгарии, которые, конечно, мне почему-то вот ужасно обидно, что вот именно в Болгарии вот это все происходит. И все время почему-то мне вот эпиграф «Мне отмщение и аз воздам». Ну, ну вот Господь управит как-то. А нам со своей стороны надо все-таки проявлять трезвый взгляд и не вестись на какие-то, знаете, сенсационные там разоблачения. И то, что позволил себе в своем выступлении наш светоч Захар Прилепин, что, дескать, болгары не братушки, а другое слово на ту же букву, это недостойно. Это недостойно. Это значит просто лить, что называется, воду вот на мельницу тех, которые хотят эти народы развести, рассорить навсегда. Не нужно этого делать. Нужно именно с трезвой головой, обдумывая все, не делать скоропалительных выводов и помнить то, чему учат нас святые отцы, и не забывать, что отмщение Господь все видит, все знает, все будет так, как нужно в конечном счете.
Да. Я скажу, наверное, очень простые вещи, но мне в этой ситуации очень-очень близка позиция нашего президента. Я думаю, что он вот своим таким непроницаемым выражением лица, как правило, переживает все еще больше, может быть, и наверняка знает, как поступить в той ситуации, в которой оказалась Россия сегодня в окружении вот этих враждебного этого кольца. Но ведь он терпит по большей части, и даже вот то, что происходит в ближайших уже российских городах, сегодня Воронеж был атакован украинскими дронами. Неужели Россия не может ответить? Конечно, может. И все-таки мы ждем, и другие у нас задачи, другие задачи и другие цели, и другие возможности будут, наверное, показаны в самое ближайшее время. Но Россия – это страна, которая может и должна терпеть.
Безусловно, я с вами абсолютно согласна. Очень правильные слова сказали, я абсолютно согласна с вами. Будем надеяться, что они понятны и нашим слушателям.
Благодарю вас, Ольга Николаевна, дорогая, за сегодняшний час и надеюсь на встречи после выхода программы в эфир.
Обязательно, непременно. В следующий раз обязательно поговорим о архиепископе Серафиме Соболеве. Да, он заслужит того, чтобы мы отдельную передачу посвятили именно его жизни в Болгарии. Кстати, узнаем побольше и о Болгарии в то время.
Благодарю. Вы слушали передачу из цикла «Балканы. вчера, сегодня, завтра. В нашей студии была кандидат исторических наук Ольга Николаевна Решетникова.